Глава 25. Духи не в духе. Самой большой подставой оказались сапоги с толстой подошвой. Раньше никакой необходимости в такой обуви не испытывал, поэтому очень удивился, когда, обув, попробовал походить. Тут же едва не упал. Колбасило меня, как моряка на палубе в шторм. О непринужденности при передвижении речи не было. Единственное впечатление, что могло возникнуть со стороны, что мне ноги перебили недавно, и я их залечить еще не успел. И вот как перед Миродлентом с такой походкой появляться? Получасовая тренировка дала не очень много, поэтому я пошел по пути креатива. А зачем, собственно, кому-то ходить при Миродленте? Надо приказать его привести тогда, когда все остальные участники ритуала уже будут собраны на месте. Стоя, чтобы он увидел, что никакого низкорослого гнома, похожего на Перфундара или Троя, не наблюдается. И задумался о правильном проведении ритуала, а не о том, как при его помощи убить своих самых опасных врагов. Придумав решение проблемы, облегченно скинул с себя сапоги и переобулся в нормальную обувь. Принялся прикидывать, все ли сделано по списку. Вроде бы выходило, что все, разве что не все отмеченные места в книгах, отобранных для меня Ликволом, успел прочитать. Осталась всего одна из пяти, и я взялся за нее. Поскольку несколько устал от трудов, начал читать вслух. Духи нематериальные, отличаются от призраков еще и тем, что не могут передвигаться самостоятельно дальше, чем на 50 метров от места упокоения тела, в котором обитали при жизни. После вслух и прокомментировал. Как это отличается еще и тем от призраков? Разве духи не то же самое, что призраки? На мой вопрос неожиданно ответил Тхакун, который во время чтения стоял у меня за плечом, с удовольствием читая все, что и я.
«Милорд, а почему вы решили, что призраки и духи — суть одно и то же? Это две разных сущности. Вы могли бы уточнить этот вопрос у меня?»
«Ну да, я молодец, конечно. У меня есть собственный призрак, а я не догадался задать ему такой простой вопрос».
«Извини, Тхакун, конечно, надо было тебя спросить», — качая головой от собственной тупости, сказал я. «А в чем самое существенное отличие?» «Кроме озвученного вами, милорд, есть еще два. Первое. Дух может захватить тело разумного, если он сильнее нынешнего его обитателя, а призрак нет. Второе. С духом справиться при помощи оружия намного сложнее, чем с призраком».
До меня начала доходить одна важная мысль. «Так что получается? Тот апгрейд меча, что я провел, не поможет при использовании его против духов?»
«Совершенно верно, милорд. Против духов любой меч бесполезен», — подтвердил призрак. «Против духов работают только некоторые заклинания и определенные эликсиры. Вот только и те, и другие — большая редкость. Разумный, получивший такое заклинание или умеющий изготовить такой эликсир, всегда найдет себе нанимателя. И не в каждом королевстве есть хоть один такой специалист».
Сперва я расстроился, узнав, что зря рассчитывал на то, что у меня теперь есть тайное оружие против духа, которого призовет вскоре Миродлент. Но потом подумал, что это долгосрочное вложение, и с таким мечом я все равно в выигрыше. Никогда не знаешь, когда на твоем пути попадется неблагожелательно настроенный призрак. Больше ничего ценного я в книгах не нашел, так что чувствовал себя не очень готовым, когда пришло время организовывать ритуал. Кроме меня и пяти заключенных, бывших сторонников Миродлента, участвовали три выбранных Перфундаром воина и Галатиан, причем последний вызвался сам, сказав:
«И когда еще я смогу поприсутствовать при вызове духа мертвого короля гномов? Это же редчайшая возможность».
Я объяснил другу про возможные риски, напомнив про игроков, принесенных в жертву на алтарях кровавых колдунов.
Им пришлось попросту удалять персов и заводить новых. Но Галатиан так и остался непреклонен, говоря, что считает риск приемлемым ради такой возможности. Час спустя мы приступили. В выбранном закутке огромной пещеры с единственным входом было продумано и подготовлено все в меру нашего разумения, чтобы лишить Мирадлента возможности напакостить. Впрочем, именно в меру нашего разумения. Никаких экспертов по миру духов так найти и не удалось. По крайней мере, в этом Мирадлент не обманул. Такие эксперты действительно редки. Думал над тем, стоит ли выполнить полученное от Гриндаина указание сообщать ему обо всех новостях по нашему делу с Мирадлентом. Был шанс, что в его армии найдется эксперт по духам, что упростит нашу ситуацию. Но все же решил, что если все сработает с ритуалом, то сообщу инфу уже после него. А то еще мне не хватало рядом второго суетящегося короля помимо Перфундара. Тот волновался за нас и уже несколько раз выступал с ценными идеями. На каждую из них я послушно кивал, не желая тратить время на пререкания. И теперь и охрана в самой пещере была увеличена в два раза, и вокруг пещеры тоже были расставлены посты. Так что, раз эксперт от Глиндаина вряд ли получится, без необходимости терпеть потом поток указаний еще от второго короля, обойдусь и без Глиндаина, и без его эксперта. В пещеру вели Мирадлента, проведя его между стоящими в масках участниками предстоящего ритуала таким образом, чтобы он не мог увидеть ничей ник. Прежде всего, этому должен был препятствовать мешок на голове. Но и с расстоянием подстраховались тоже. Мало ли он знает, какой трюк, чтобы видеть и через ткань. Навыки и заклинания разные бывают. Мне ли не знать? С головы узурпатора сдернули мешок. Мирадлент несколько раз моргнул и огляделся. Факелы тоже разместили так, чтобы ники над головами максимально плохо читались, пристроив их прямо вокруг Мирадлента. Пусть марево от горящего воздуха размывает наши фигуры. Он увидит лишь их и по высоте решит, что среди нас нет гномов, только эльфы и люди. Конечно, и среди них подбирали в основном низкорослых, потому как и на толстых подошвах я едва достигал минимума привычного для человека роста. Возвышался над всеми только Галатиан. И это тоже хорошо. Пусть будет разброс по высоте. Мозг — хитрая штука. Поставь среди специально подобранных низкорослых людей и эльфов 1,50-1,60 ростом великана в 1,80 и, взглянувшего на них издалека, мозг автоматически прибавит к росту каждого стоящего сантиметров по 20. Почему? Да чисто потому, что обычный рост у эльфов и людей — это 1,80 м, и мозгу это известно. Учитывая, как игра тонко передавала все психологические особенности восприятия людей, думаю, в этом отношении она не обманет, и наша обманка сработает. В маске и фальшивых кандалах было неуютно, впрочем, не мне одному. Мои соседи тоже сопели сквозь щели в масках и позвякивали кандалами, как привидения. Еще хуже приходилось соратникам Мирадлента, стоявшим поодаль от меня. У них были не бутафорские, а настоящие кляпы во рту. Ничего, потерпят. Надо было думать, прежде чем поддерживать его мятеж против Перфундара. Несмотря на недовольство Мирадлента, на ногах у него оставили кандалы. Он не смог убедить нас, что в кандалах он не сможет провести ритуал. Звякнув ими, он потребовал: «Зажгите свечи и расставьте вокруг меня». Заранее припасенные две дюжины свечей запалили, расставив точно в тех местах, где он указал. Убедившись в этом, он сказал: «Разлейте свежую кровь между мной и свечами». Выполнили и это. Тут же последовало новое указание от узурпатора: «Всем лишним отойти не меньше, чем на 100 метров». Дождавшись, когда его указание будет выполнено, он потребовал уже от нас: Всем встать на колени. И когда я прикажу, не шевелитесь во что бы то ни стало. Иначе призванный дух вместо беседы вселится в тело одного из вас и постарается убить всех остальных. Ну, вряд ли у него получится нас перебить, подумал я. После того, как все подчинились, и сам Мерадлент тоже бухнулся на колени. Закрыв глаза, он еле слышно забубнил что-то. Видимо, какие-то заклинания для призыва. Минут пять стояли на коленях почти в полной тишине, не считая бормотания Мерадлента и мерных звуков, капавших с потолка пещеры в лужу воды. Заныли колени. Пожалел о том, что не приказал подложить всем по подушке. Но, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Первым признаком того, что Мерадлен старается не зря, стало затихшее капанье воды. Раздался всхлипывающий звук, как будто кто-то втянул воду ртом, и капель прекратилась. И лужа с водой исчезла. Только что в том месте отражалось в воде пламя, а тут раз — и все, нет лужи.
«Замерли!» — прошептал Мерадлент, после чего продолжил монотонно бормотать.
Всякая возня с нашей стороны из-за того, что ноги у всех болели, тут же стихла. Боль в коленях — вещь неприятная, но стать одержимым по собственной глупости никому не хотелось. Следующий знак того, что все идет по плану, тоже не заставил себя ждать. Кровь, щедро разлитая вокруг Мерадлента, вдруг воспарила в воздух сотнями пузырьков и с похожим всхлипыванием исчезла. После этого некоторые из нас, такое впечатление, даже дышать перестали. Спустя минуту вдруг интенсивно вспыхнули и тут же погасли свечи вокруг Мерадлента. А затем старческий голос, звучавший словно сразу со всех направлений, прошелестел.
«Посмел потревожить меня? Какая наглость! Мой гнев будет ужасен!»
«Назови себя!» — твердым голосом сказал Мерадлент, словно его угрозы духа вовсе не испугали.
«Да как ты смеешь!»
— возразил дух, но Мерадлент тут же осек его.
«Именем Дробага Ужасного повинуйся!»
Я чуть не хмыкнул. Настолько мне показалось смешным это требование. Но, как ни странно, сработало. Дух ответил.
«Баргон меня зовут. Баргон из горных гномов!»
«Приведи сюда своего короля, Баргон!» — потребовал Мерадлент. «Да немедли!»
Послышалась еле слышная ругань, произнесенная старческим натреснутым голосом, после чего наступила тишина.
«Сейчас будет все еще опаснее! Не расслабляться!»
— прошептал Мерадлент. Ждать пришлось недолго. То ли нужный нам дух ошивался поблизости, то ли для них вообще не проблема преодолеть любое расстояние. В этот раз раздавшийся голос внушал. Чувствовалось, что его обладатель тоже стар, но это никак не отразилось на той ауре властности и привычке к повиновению, которые прозвучали в голосе.
«Смертные! Как дерзнули вы звать меня! Вы все умрете!»
«Прошу прощения, великий король!» Голос Мерадлента был спокоен, несмотря на прозвучавшую угрозу, которая впечатлила даже меня.
«Среди нас есть тот, кто хочет обсудить с вами что-то очень важное!»
Я понял, что пришел мой черед. Жаль только, я все еще понятия не имел, с каким именно королем сейчас буду говорить. Его даже видно не было, чтобы попытаться ник подсмотреть. Но спрашивать неизвестного монарха, как его зовут, опасно. Вдруг обидится, сообразив, что нам все равно, с каким именно королем из гномов говорить. Королям, привыкшим при жизни, что все вертится вокруг их персоны, такое пренебрежение их личностью не просто оскорбительно, а очень даже оскорбительно. Выплюнув кляп, я пробасил тем самым новым голосом, что обеспечил мне эликсир от Адельхейд.
«Ваше Величество, мне поручили задать вам несколько вопросов чрезвычайной важности для всех гномов. Все благополучие нашей расы зависит от вашей помощи».
«Говори!»
— повелел дух.
«Мы хотим призвать гномьего бога, и оракул предрек, что три короля гномов могут подсказать, как именно это надо сделать. Мы уже поговорили с двумя королями, его величеством Перфундаром и Глендаином Третьим. Вы самый важный третий король».
«Хм, что за оракул?»
— спросил после немного затянувшегося молчания дух. Я несколько расстроился. Про оракула я ляпнул чисто ради красного словца. Кто же знал, что дух окажется таким въедливым?
— То мне неведомо, ваше величество, —
попытался выкрутиться я.
— Этого мне по уровню знать не положено.
Прокатило. Помолчав буквально пару секунд, дух произнес.
— Что же тебе известно?
Я за несколько минут описал все, что уже успел узнать про призыв бога от Перфундара и Глендаина Третьего. Не так уж и много, честно говоря.
«Понимаю твои трудности, не так уж они и велики», — произнес дух, уже полностью утративший свою прежнюю агрессивность. «Сослужишь мне одну службу, и мы решим этот вопрос».
«Блин, и снова отсрочка. Надеюсь, не очередной картограф попал в плен. Вот и что им всем не имется озадачивать меня разными поручениями?»
«Слушаю, ваше величество»,
— выскочило уведомление. Король Дарван Могучий просит вас найти для него тело, способное выдержать его душу в течение суток. Награда. Помощь в получении информации о призыве гномьего бога. Принять. Отклонить.
«Дело в том, что нужная тебе информация у меня спрятана в месте, в которое я могу попасть только живым»,
— неожиданно пояснил Дарван Могучий, когда я принял задание.
«И кроме меня туда не может получить доступ больше никто. Так что, когда будешь готов, возвращайся. Я буду ждать тут».
«А как мне определить, чья душа способна выдержать вашу душу в течение суток, ваше величество?»
— спросил я, немало озадаченный.
«Может, кто из присутствующих здесь может сослужить вам такую службу?»
«Нет, никто из тех, кто находится здесь, для этого не годится. А детали тебе расскажет тот, кто призвал меня. Он все знает. Прощай, и не беспокой меня, пока не будешь готовить выполнить мою просьбу».
Получил я тут же ответ. Я посмотрел на Миродлента. Тот явно воодушевился. Впервые увидел, как его лицо расплывается в улыбке. И выглядела она страшновато. «Ну, явно не умеет мужик улыбаться», — Миродлент тут же сказал.
«Прикажи, чтобы меня отвели к королю Перфундару или графу Трою».
«Охрана!» — крикнул я.
А что мне еще оставалось? Когда солдаты прибежали, приказал им.
«Нужен будет еще один сеанс. Все делаем в прежнем порядке. Узурпатор не должен узнать никого из присутствующих. Нечего ему болтать со своими сторонниками».
Миродлента увели первым, и я тут же принялся поспешно скидывать весь этот гардероб, которым обзавелся в целях маскировки. Очень уж хотелось успеть к королю в тот момент, когда к нему приведут для разговора узника. Вот же везучий сукин сын. Опять он нам нужен. И он, конечно же, эту возможность не упустит. Или я ничего не понял из его улыбки, больше подошедшей бы вампиру, получившему от хозяев разрешение войти к ним в дом. На рандеву я успел и оказался прав. Миродлент тут же принялся использовать ситуацию на все 100%.
«В обмен на мое искреннее содействие хочу гарантии, что смертная казнь ко мне не будет применена», —
Сразу же заявил он королеву. «Скажем, вместо нее будет пожизненное заключение в приличных условиях». Перфундара уже просветили об условиях, выдвинутых духом. Потому как он, вместо того, чтобы вспылить от такого наглого требования своего злейшего врага, посмотрел на меня. Прежде чем заговорить, я откашлялся, проверяя голос. «Отлично. Зелье по замене голоса уже успело прекратить свое действие, и теперь Мирадлент не сможет меня разоблачить». «Ну, не знаю», — сказал я, — «не так и велика та услуга, что ты должен нам оказать».
«Не одна, а целых две услуги», — поправил меня Мирадлент. «Первая — помочь найти того, чье тело выдержит дух великого короля древности в течение 24 часов. И вторая — снова организовать сеанс общения с ним». «Нет, конечно, если у вас есть кто другой, кто может это сделать, то я ни на чем не настаиваю».
«Не, ну, шустрый тип, на ходу подметки рвет. Такое впечатление, что он несколько лет продукцию Орифлейм распространял по организациям крупного города, и теперь его ничего не смутит, потому что он повидал все». Обманывая вахтеров, проникал в здание, смывался от охранников, посланных по его следу разгневанными руководителями, обнаружившими такого супчика в коридорах своего офиса, навязывал свою продукцию сотрудникам, которые вообще не собирались ничего покупать до его появления. Мы с Перфундаром поломались еще для виду, но вынуждены были согласиться на его условия. «А что делать? Все хорошие карты в этой партии были у узурпатора на руках». «Ну и как определить того, кто соответствует условиям духа?» — спросил я, когда Мирадлен получил запрошенную замену смертной казни на пожизненное заключение.
«Граф, не забывайтесь», — укоризненно покачал головой Перфундар. «Не духа, а духа его величества Дарвана Могучего».
Правда, король тут же смутился.
«Когда же он правил-то, если я никогда не слышал о таком короле? Похоже, он из первых монархов у гномов в нашем мире. Вот бы посидеть с ним и побольше узнать, что тогда творилось. Об этом практически нет ничего в письменных источниках».
«Я могу это устроить, ваше величество», — неожиданно заговорил Мирадлент. И даже вполне себе уважительно, чего раньше не было. Надо же, как на человека положительно повлияла отмена смертной казни.
«Если вы замените мой пожизненный срок на, скажем, 20-летний, то я готов помочь».
«Охрана! Уведите этого прохиндея немедленно, пока я его тут не убил, нарушив свое обещание»,
— приказал Перфундар, черная кожа которого еще больше потемнела от гнева. Впрочем, король тут же опомнился, вспомнив, что наши дела с Мирадлентом мы еще не решили.
«Стойте! Так, давай рассказывай, как нам найти подходящее тело».
«Для этого, ваше величество, мне с хорошими бойцами придется посетить один данж», — ответил тот, немало не испугавшись из-за вспышки гнева короля. Похоже, давно уже раскусил Перфундара, выяснив, что тот свое слово всегда держит. «Там можно получить тримуар, необходимый мне для этого. К сожалению, не факт, что он выпадет с первого раза, так что этот процесс может затянуться».
«Граф, заберите заключенного и организуйте все, что нужно с этим данжем».
С этими словами все еще разгневанный на узурпатора король повернулся к нам обоим спиной, давая понять, что больше нас не задерживает. Я же лишь тяжко вздохнул. Очередное препятствие на пути к завершению этапа. Впрочем, это не помешало мне быстро собраться с мыслями и начать задавать вопросы узурпатору, едва я вывел его от короля. «Что за данж? Где расположен? Насколько серьезные силы надо с собой брать?» Выяснилось, что данж уровня 300+, и раньше Мирадлент в нем не был. До прихода армии Ада он контролировался монархом, с которым у отца принца были плохие отношения. А когда армия Ада заявилась в параллельный мир, стало уже не до данжей.
При помощи Анфиры мы тут же нашли нужное место на карте, и он вызвался нас туда доставить, после чего я серьезно задумался. Данж наверняка, судя по уровню, опасный. Брать туда никого, кроме Галатиана, всегда готового к риску погибнуть, я не хотел. Мои бойцы были недостаточно мощными для данжа такого уровня, и у Перфундара нужного уровня боевиков тоже не было. Учитывая, что я из освобожденных пленников успел завербовать к себе в отряд самых лучших воинов, у него и шанса не было на другой расклад. Так бы мы с Галатианом вдвоем и отправились, но Мирадлент начал уверять, что только он сможет найти гримуар, если он выпадет по итогам прохождения данжа. Мол, этот артефакт будет виден только человеку, посвятившему себя общению с духами. Я был другого мнения. Кто мне мешает запустить после прохождения данжа моего крота, который покажет все ценное, что есть в данже? В то же время с использованием крота тоже были вопросы. Он и так уже немало принес мне проклятых артефактов. Гримуаром какую-нибудь безобидную вещь точно не назовут, так что он вполне может оказаться очередной проклятой вещью. И такую гадость я в руки брать никак не хочу. Отвел Галатиана в сторону, объяснил мою ситуацию с проклятыми вещами, решив посоветоваться.
«Ну, если у тебя уже передоз по такой фигне, то давай ты его найдешь, а я его возьму. Рискну, чего уж там».
Великодушно предложил он.
«У меня ничего подобного еще и не было. Даже интересно глянуть, что скрывается под таким названием. Видать, редкая штуковина».
«Хороший все же у меня товарищ». Но когда мы вернулись к ожидавшему нас под охраной Мирадленту, и я объяснил ему, что он с нами не идет, это слишком опасно, а гримуар мы уж сами как-нибудь найдем, как тот тут же запротестовал. «Никак невозможно. Гримуар не дастся в руки непосвященному. Даже если найдете его, просто не сможете поднять с полки. Надо провести специальный ритуал, чтобы его уважить». «Ну, все не слава богу», — расстроился я. «Может, ты научишь нас этому ритуалу? Ты же понимаешь, как велик риск брать тебя в такой опасный данж». «Милорда волнует то, что я могу погибнуть? Или то, что в таком случае он не сможет решить свои вопросы с духом короля гномов?» — спросил меня Мирадлент. «Не смеши меня. Ты же знаешь ответ на этот вопрос», — укоризненно ответил я узурпатору. Учить нас заклинанию Мирадлент в итоге категорически отказался, обосновав это тем, что никто, кроме него, не в состоянии его использовать правильно. Мы сели с Галатианом снова все обдумать. Выходило все же, что Мирадлента придется с собой брать. А это означало, что идти с ним только вдвоем мы никак не можем. Риск, что мы не сможем за ним как следует приглядеть, и он погибнет, был слишком велик. Пришли к выводу, что все же придется собирать максимально большой отряд из самых лучших бойцов Двалгуина.